Вот, вот и свершилось. Наконец-то по многочисленным просьбам нашей аудитории мы сменили музыкальную подложку, и теперь каждый вторник у вас будет начинаться с прекрасной музыки в исполнении Яна Андерсона и его команды «Джетротал», если вы будете слушать по вторникам «Эхо Перми».
Ну, а мы призываем вас слушать «Эхо Перми» по вторникам. Еще раз доброе утро. Новый формат, новая музыка. Но темы, проблемы...
Остаются прежними, да. Конечно же, я не смогла пройти мимо вот этой новости. Честно говоря, когда вчера слушала итоговый выпуск местных новостей с цитатой министра образования и науки Пермского края Раисы Касиной о том, что нужно детям преподавать правильный взгляд на события, происходящие в Крыме и произошедшие год назад, меня просто подбросило. Я другого слова не могу подобрать. Я целиком полностью солидаризирована со своим коллегой Юрием Бобровым, который по этому поводу написал очень эмоциональную точку зрения. И, конечно же, я предложила своему другому коллеге Артёму Жаворонкову взять эту тему на главный разворот, на главную часть после 10 часов, на что Артём хитро улыбаясь сказал: «Да, конечно, конечно, мне тоже есть что сказать по этому поводу».
Я вспоминаю сразу вчерашнюю газету «Местное время», точнее, сайт газеты, который уже перестал читать в печатном виде, и там Раиса Касина очень похожа. Я так и не понял, это просто меня протроллил?
Конечно, да, конечно, Владимир Прохоров.
Владимир Прохоров, ну, в части того, что она очень похожа на Ангелу Меркель. Он говорит: да-да, мои перепутали просто фотографии.
Это было весело.
Одно лицо, действительно, одно лицо.
Нет, я хочу сказать, что министр-то у нас помоложе все-таки будет.
Ангела Меркель?
Да-да-да. Она
мне кажется, дело не в возрасте.
Но выражение лица примерно одинаковое. Тут я с тобой соглашусь.
Поговорим о чем сегодня еще? Поговорим сегодня о манипуляциях и злоупотреблениях на бессмертном полку. И появились у нас мерзавцы, которые это делают. А вот как к ним относиться? Или это может быть законный бизнес? Почему нет? Вот, я тут недавно съездил в Кунгурскую пещеру и оттуда как раз привез одну любопытную историю, которая как раз связана с вот, как эксплуатацией различных таких вот идей в корыстных, коммерческих целях. Ну и поговорим немножко о рейтингах, наверное, в завершении. Как оказывается, у нас 80% пермяков-то довольны своей жизнью, в принципе. Ну, звезда, по крайней мере, да, так говорит. Но это уже, наверное, если опять не выключат свет, как в прошлый раз, неожиданно, мы поговорим после 10:30. Я хотел бы еще обратиться к нашим слушателям, которые стоят в Камской долине. Мы с вами, друзья, пишут сейчас о том, что там ДТП, автобус перекрыл часть проезжей части прямо на въезде на коммунальный мост. Яндекс.Пробки показывает там аварию. И да, имейте в виду, ищите пути объезда. Все, кто еще не въехал на кольцо у Соснового Бора, разворачивайтесь, и ваш путь лежит через Красавинский. Я думаю, что простоите дольше в Камской долине. Она всегда в это время едет крайне медленно, но уж с аварией там она может стоять. Ну или предупреждайте тогда своих работодателей, коллег о том, что вы можете серьезно задержаться. Сомнительная радость, особенно в автобусе, стоять в пробке, честно скажу. Вот. Ну а сейчас мы почитаем прессу и поговорим немножко о спорте. И о блогах, естественно, да, но да. У меня блогов мало. Я почему-то оставил их обозрение, не знаю, с чем это связано, но какая-то там все время мышиная возня, так неинтересно. Ничего нового, яркого не появляется в последнее время.
Знаешь, поэтому, что Юля... появляется новое, яркое в моей френд-ленте? Мне это очень приятно, когда мужчина, ну, мужчина уже в возрасте, не юноша, скажем так, оставляют все эти общественно-политические перепалки и активно выкладывают фотографии своей рассады, фотографии вот того, что у них сейчас зреет, наливается соком и потом будет высажено на дачу. Самое забавное, что в основном это делают мужчины.
Ну, так...
мне это и удивительно, и приятно.
Земледельцы, пахари.
Да, да. Ну вот, это самое яркое впечатление от френд-ленты, наверное. Ну, кроме того, она вся возмущена сейчас вот той новостью, о которой мы говорили, новостью, пришедшей вчера по поводу уроков имени Крыма и воссоединения.
Ну, почему, опять же, вот не хочу дискуссию сейчас ввязываться. Ну, потому что ты даже используешь те же самые клишированные фразы, которыми наполнен интернет. Уроки крымнашевцев, там еще что-то. Ну,
нет,
зачем?
Я этого не говорила.
Ну, ты не говоришь. Я одну из фраз. Дело-то ведь не в том, как... Вернее, дело как раз и в том, как это называть все. Мне очень понравилось, как Юрий Бобров в своей точке зрения... Кстати, вы можете перечитать на нашем сайте про BBC на английском языке. Я сомневаюсь, что Юрий Бобров хоть раз слушал BBC на английском языке, ибо на английском он, извините, не говорит.
Поэтому... Ну, говорить-то не говорит, слушать-то может.
Ну, слушаем, можно слушать английские фразы. Нет, ну просто очень так часто это произносится громко, и потом на поверку-то оказывается, что люди не ведают, о чем говорят. Но там очень классно это было вплетено и очень иронично. Мне очень понравилась его точка зрения. Вообще, Юра, отдадим ему должное, большой мастер точек зрения. Вот он прямо от настолько добра уже получил. Вот. Значит, что касается спорта, дорогие друзья, сегодня вечером Тарос принимает у себя Молот Прикамье, третий поединок четвертьфинальной серии, до 4 побед. Сейчас счет в серии 1-1. Будем болеть в 19 часов, начало матча 19 по местному времени. Амкар в эту субботу в гостях играет с Уралом. Очень долго сетовали болельщики на то, что перенесли матч с центрального стадиона Екатеринбурга куда-то на периферию, якобы именно потому, что играют с пермяками, чтобы не было эксцессов, как в прошлом году, драк, потому что на первый поединок в Екатеринбург наши собрали чуть меньше 1000 болельщиков, потом приехало 1500. Ну, мы заклятые друзья с свердловчанами в части футбола. Пермские медведи завтра, 18 числа, проведут также четвертьфинальный поединок в рамках Кубка страны. Там поединки ведутся до 2 побед встречи. Первый мы проиграли 30-33. Теперь у нас 2 шанса выиграть. Либо выиграть с такой же разницей 30-33, ну, скажем, 34-31, тогда мы проходим, если набираем больше очков в гостях. Ну, или выигрывать с разницей больше, чем в 3 очка. Будем надеяться, что пермские медведи сдюжат. Соперник не очень сильный, вот, так что вполне возможно сможем. Вот. Что касается прессы, сегодняшний новый компаньон начинает свою полосу первую с материала «Капуста в пролете». Потребности пермских гурманов вступили в противоречие с возможностями торговых сетей. Юля, и пропало ли что-то с прилавках торговых сетей, что можно было отнести к твоему хотя бы не постоянному, но периодическому рациону? Чем могла бы тешить?
Откровенно говоря, видимо, не такой уж я гурман? Изысканный гурман. Да, меня больше удручает, например, повышение, практически кратное повышение цен на сыр, потому что я очень люблю сыры, и когда я смотрю на ценники по 500, по 600 рублей за килограмм, меня это удручает. Но такого, чтобы вот совсем пропало, пожалуй, что нет.
Ну, у нас прокуратура и Управление Федеральной антимонопольной службы возбуждены на повышение цен, и те, и другие говорят о том, что оно не обосновано. Но если оно такое массовое, то даже у меня большого сторонника того, что чаще всего цены у нас растут не по каким-то, не следуя объективным экономическим законам, а следуя чьей-то корысти, о чем мы сегодня поговорим в первой части, то вот, собственно, если уж все так массово, то тут даже уже не столько эффект цепной реакции, сколько, вот, видимо, какие-то объективные обстоятельства заставляют производителей поднимать стоимость. Недавно приезжал мимо Ергача, вот, красота, да и только. Вот смотришь направо, там огурцовые поля, налево огурцовые. Ну, по крайней мере, так хотелось бы думать. Вот, и что вот скоро они появятся на наших прилавках. Не знаю, почему про огурцы вспомнил. Вот меня удручает
про импортозамещение.
Нет, что нет огурцов, тех, которые я люблю, вот эти маленькие с пупырышками.
Есть, ну, так это сезонное явление, конечно.
К сожалению. Вот, может быть, и капуста в пролете. Именно. Почему капуста? Ну, вот. Почему капуста в пролете? Почему не корнишоны, там, скажем, или какая-нибудь дижонская горчица в пролете? С прицелом на Рио-де-Жанейро. Кстати, в продолжении спортивной темы сформирован список пермских спортсменов для подготовки к летней Олимпиаде 2016. Пройдет она в крупнейшем городе Бразилии. Сегодня чуть не оговорился, назвав Рио-де-Жанейро столицей. Это не столица Бразилии. Так вот, собственно, список этот весьма любопытен. Я, на самом деле, любителей спорта, да и просто интересующихся, а их таких, я думаю, большинство, все-таки предлагаю открыть сегодняшний новый компаньон и посмотреть. Там действительно есть за кого поболеть. И я думаю, что некоторые фамилии вас удивят, потому что некоторые фамилии или даже на слуху. Бизнес-омбудсмен представил губернатору ежегодный отчет о работе в прошлом году. Ужесточать нельзя, а смягчать можно. Расставлены правильно запятые. В этом предложении был у нас бизнес-омбудсмен в эфире. Есть расшифровка этого замечательного разговора. Вела его, если не ошибаюсь, Юлия Хлобыс. Но очень много было любопытных обстоятельств, которые озвучил наш бизнес-омбудсмен. Мы пытались озвучивать их в эфире, но тушите свет. Коммерсант сегодня, опять же, об экономике. Кабельные предвидение, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, в том числе и в кабельной отрасли. Владимир Мытицын, руководитель одного из крупнейших кабельных предприятий, ну, я думаю, что региона как минимум, Уральского кабельного центра, близок к покупке Саранск-кабеля. Вот. Это очень хорошо, но, с другой стороны, опять же, плохо. Человек работает в определенной отрасли. У человека есть определенные бизнес-интересы в определенном направлении. У нас скудны ресурсы для этого направления.
У нас покупать нечего, ты хочешь сказать.
Да, и вот он, собственно, перебирается в Саранск и инвестирует. Но если какой-то крупный инвестор вот с такими же силами и возможностями приходит на территорию Пермского края, это повод для администрации губернатора распространять соответствующие заявления о том, что тут у нас завод, там у нас завод. Кстати, Крона, помните эта история с Кронос Групп, которая тут собиралась строить и налаживать производство панелей. Вот есть у меня такие слухи, что, собственно говоря, все накрылось медным тазом, по крайней мере, на неопределенный срок строительство предприятия заморожено. Вот. А недавно говорили про открытие завода панелей и 2,5 миллиардные инвестиции в Краснокамск. Тоже, по-моему, там не все гладко. Вот. Обязательно займусь этим вопросом, будем уточнять, но говорят, что, в принципе, опять же, там все с формулировками на неопределенный срок в связи со сложной экономической ситуацией может...
Это понятно.
А наши инвесторы, видишь, в Саранск приходят. Либо их Саранск манит, как, и либо вот то, о чем мы уже говорили, отсутствие здесь этих активов в сходной сфере. ОНФ произвел ротацию кадров, об этом писали уже в конце прошлой недели. О предстоящем произошла ротация в минувшие выходные. Так вот, собственно, из членов штаба вышло трое, а вошло семеро. Вот, сразу 7 новых штабистов, причем говорят, что все они, ну, многие фигуры пролоббированы депутатом Госдумы Григорием Курановым. Ну, вот как вот к этому относиться, не знаю. Просто такая политическая новость, описанная в «Коммерсанте». Газета «Звезда», конечно, сегодня свежий номер. Начинается он с, опять же, кадровых изменений в составе «Единой России». Николай Девяткин покинул ряды партии, бессменный член ее, многолетний в свое время спикер законодательного собрания, отец моего хорошего приятеля, кстати. Да, вот, собственно, причины не объяснены пока, но напоминает газета «Звезда» о том, что это уже не первая кадровая такая громкая инициатива. Владимир Александрович Нелюбин тоже ушел, решил уйти из парламента, но в отличие от Николая Девяткина, он и в нашем эфире в том числе говорил о том, что партию не покинет и сосредоточится на ее работе. Но, тем не менее, список таких явных, ярких партийных функционеров в законодательном собрании на Владимира Нелюбина поредеет. Киллер не сознается никак в убийстве по заказу, несмотря на то, что заказчица его сдала с потрохами. Неоднократно судимый житель Лысьва, пишет «Звезда», взял 70 тысяч за то, чтобы убить мужчину, мужа Лысенца. Это, помнишь, детективная история? Проходил, показывал там, она закрыла дверь на ключ или не закрыла ли дверь,
нет,
когда
это
муж
история
спал.
Как-то мимо меня прошла.
Она проходила мимо, подала ему сигнал, он зашел к спящему мужу. Ой, там такая...
Ну, то есть кино можно снимать.
Ну, я думаю, что рано или поздно какая-нибудь из программ НТВ, их там несколько, связанных с жизнью криминала, доедет до города Героя Лысьва и там, собственно, эту историю расскажет. Новый виток истории коммунальный, Уральская 77, там намерены привлечь городских чиновников к уголовной ответственности за капитальный ремонт, история старая, а вот история, которая поднимет настроение и добавит патриотизму к нам. Пермь — одна из немногих территорий, которая вошла в федеральную целевую программу развития туризма до 2018 года. Мы это касались этой темы, но значимость того, что мы сделали...
Вот одна из немногих, там есть какие-то приблизительные цифры, сколько этих немногих?
Слушай, там по разным оценкам до нескольких, до чуть ли не на сотни миллионов идет речь.
Нет, я имею в виду, сколько таких регионов, которым посчастливилось так же, как нам?
А, по-моему, полтора десятка.
Ага, из 89.
Из 87.
7.
Да, или сколько у нас их сейчас? Ладно. Вот, видишь, 89 было по Конституции 93-го года.
Угу. То есть, ну, хорошо, да. Это впечатляет. Угу. Действительно, у нас есть что показывать.
У нас реклама. Пусть она нас впечатлит еще.
9.24. Продолжается обзор прессы, блогов на Эхе в рамках утреннего разворота. Я хотела бы обратить внимание, ваши дорогие слушатели, твое, Артем, на две публикации. Уже в тех изданиях, о которых сегодня речь шла, во-первых, это «Новый компаньон». Вчера с большим удовольствием прочитала статью под заголовком «К нам едут муми-тролли». Ну, такая неоднозначный такой заголовок, непонятно о чем. А на самом деле в Перми впервые пройдет Северный фестиваль. Вот он так и называется, Северный фестиваль. Посвящен он десятилетию образования Пермского края, то есть объединению, соответственно, Пермской области и Компермянского автономного округа, 90-летию этого автономного округа, 40-летию Пермской государственной академии искусства и культуры. С 20 марта по 20 апреля. То есть в течение месяца это будет целый комплекс событий, мультикультурные события, связывающие изобразительное искусство, кино, литературу, музыку. Афиша уже выложена, ее можно найти по ссылке на сайте «Нового компаньона». Что мне в этом очень-очень симпатично, я в этом вижу некую такую работу с нашей глубинной идентичностью. Потому что Пермь после того, как ее отчекрыжили из границ Уральского федерального округа, она оказалась как бы ни при чем. Потому что явно, что мы не Поволжье. Но явно, что наша идентичность, она пролегает либо вот где-то в границах Урала и вот этой горнозаводской цивилизации, о которой очень много говорится в последнее время, либо она тяготеет к северу, как раз к финно-уграм, к коми-пермякам. И мне кажется, что отчасти фестиваль Камва работает вот с этой нашей идентичностью, но не так плотно, не так конкретно, как оно того, может быть, заслуживало бы. И вот эти культурные связи с норвежцами, откуда здесь взялись муми-тролли, да, будет выставка комиксов Туви Янсен, писательница и художница, придумавшей муми-троллей. Тут же рядышком будет ретроспектива коми-пермяцкого режиссера. Будут финские художественные фильмы, вечер современной скандинавской музыки с участием финской пианистки.
По поводу Туви Янсен, надо к этому фестивалю относиться так, как завещали сами муми-тролли. Там, по-моему, первая из заповедей: горячо приветствую всех заходящих к себе в дом.
Да,
вот.
Да.
Горячо приветствуем этот фестиваль, приходящий в наш пермский дом.
Я не знаю, почему-то мне это отзывается очень глубоко на каком-то таком личностном уровне, и мне кажется, что это очень правильная инициатива. Единственное, что очень хочется, я пока не вижу персоналей, которые бы стояли за этим фестивалем. Я глубоко убеждена, вся история пермских фестивалей это подтверждает. Фестиваль живет, когда за ним стоит один конкретный человек.
Ну или два, или три.
Нет. Один.
Но они персонализированы должны быть.
Один человек стоит.
Прям один?
Один. Фестиваль живет. Нет этого человека, фестиваль рассыпается. Поэтому, когда мы увидим, что за Северным фестивалем в Перми стоит человек, который действительно этим горит, его тянет и преодолевает все трудности, можно будет верить в то, что это по-настоящему живое и долгосрочное такое событие. Можно только приветствовать. Ну и еще одна публикация в газете «Звезда». Интервью с Русланом Тагировым, лидером пермской группы «Дос Буратинос». Вообще, это очень славная такая рубрика, еженедельный проект меломана Бориса Бейлина, который торгует виниловыми пластинками.
До сих пор. Единственное место в Перми.
Нет, это не единственное, их несколько таких, несколько? Я тебе хочу сказать. Ну... Но вот оно такое, скажем, может быть, самое знаковое, самое раскрученное. И очень подробное интервью.
В оптике Бертминского оно. Мы такую рекламу сделали.
Да-да-да. Очень подробное интервью с Русланом Тагировым «От депеш-мод до фанка, как от Перми до Екатеринбурга» называется эта публикация. Здесь много о музыке, то есть истинно меломаны, они получат удовольствие от перечисления всех этих названий и групп, и музыкальных направлений, и стилей. Здесь очень много впечатлений от первого лица о том, чем отличается музыкальная жизнь Перми и Екатеринбурга, например.
Всем. Чем отличается? Всем.
Да. Funky Business Gang, так называется новый проект Руслана Тагирова, в котором он занят в Екатеринбурге с большим интересом.
Как жаль, что
почитала, послушала. Здесь
занят
видео
в Екатеринбурге,
есть.
А не в Перми. А я хотел бы так, «Ловись, рыбка», это еще один материал из «Звезды», можно? 800 тонн рыбы было выловлено в водоемах края за минувший год. Наиболее части в сети прикамских рыбаков попадались лещи, чухонь, судак и плотва. На этой оптимистичной ноте тут и музыка, тут и рыба. Уходим на новости от наших федеральных коллег.
«9:33. Утренний разворот на Пермском эхе продолжается. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков в этой студии, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Мы сейчас поговорим об акции «Бессмертный полк» и о тех скандалах, которые уже появляются в связи с ней.
Вот казалось бы, народная акция, она проходит не первый год, она собирает искренних людей, и на это она, в принципе, и рассчитана. А нет! Это, видимо, в сущности, я не хочу говорить про национальности, в сущности человеческого естества.
Зарабатывать вот, плюсы.
Зарабатывать что бы то ни было на этом. Да, каким-то образом коммерциализировать эту историю или, наоборот, не коммерциализировать, бюрократизировать. Хотим услышать ваше мнение, даже не сошлись в том, каким вопросом интерактивного голосования задачить вас, да и не будем этого делать. Но если вы не помните, мы напомним вам эту историю. Есть она у нас на сайте, вчера она была громко озвучена в информационной повестке. На днях координатору Пермского бессмертного полка Анне Отмаховой поступил звонок от возмущенной жительницы, которая рассказала, что в том месте, которое было объявлено как место, где можно изготовить портрет своего ветерана за условленную сумму в 380 рублей, на типографии «Зёбра», на первом этаже появился ее клон, который предлагает изготовить те же самые изображения, но за 750 рублей. В этой же истории можно отметить то, что целый ряд, я не знаю, не то что общественных организаций, но, по крайней мере, предприятий в чуть ли не в обязательном порядке предложили своим сотрудникам в этой акции поучаствовать.
Более того, вчера на сайте 59.ru в аналогичной новости, посвященной вот этому скандалу, я прочитала, что в прошлом году некоторые предприятия своих сотрудников выводили на эту акцию в корпоративной одежде. То есть в каких-то футболках или в какой-то одежде с фирменной
дискредитируя
символикой.
Дискредитируя саму идею своих ветеранов пронести, своей семьи, потому что здесь локализация максимальная. Ты несешь портрет своего деда, а не ветерана предприятия, работавшего когда-то там. Я вижу роль предприятия, естественно, в помощи и в организации. Не 380 рублей, а бесплатно. Ребят, кто будет? Мы за счет предприятия и профсоюза закажем и сделаем портреты ветеранов, приносите. Выходим, идем и так далее. Можем вместе собраться, потом вместе разъехаться.
Я хочу сказать, кстати, что такие прецеденты мне известны. Еще когда эта акция проводилась первый раз, то есть это у нас, получается, был 2013 год, в предприятии, на котором я тогда работала, был брошен клич. Ребята, вот хорошее дело, тогда еще не было известно, какой огромный резонанс это получит. Но, тем не менее, хорошее дело. Приносите, условно говоря, там, в пиар-отдел фотографии ваших родственников. Мы их централизованно напечатаем, и потом вам отдадим эти плакаты для того, чтобы вы могли с ними пройтись. Ну, прекрасная, абсолютно прекрасная инициатива. Я могу только порадоваться, что мне довелось поработать в такой компании.
Ну, слушай, а может быть, мы действительно не правы с тобой, думая о том, что должно быть так, а есть мнение, что должно быть иначе, и наш народ, я слышал такие мнения, как стадо вначале нужно гнать, и только потом, именно в процессе этого мероприятия...
А потом они поймут, да, величину момента. Да.
Начнет происходить какой-то кардинальный слом и переворот в голове, и тогда уже мы начнем собирать какую-то информацию. Если вы думаете так или иначе, звоните нам по телефону 2066-066, телефон прямого эфира. А, кстати, вот он и напросился сам собой, интерактив такой своеобразный.
Ну,
давайте. Телефон 207-05-15 для тех, кто считает, что у акции «Бессмертный полк» максимальная локализация, что здесь не должно быть никакого давления
окраска,
за исключением собственной памяти, за исключением собственных каких-то эмоциональных скреп, которые рождены в вашей семье. А 207-05-25 — это телефон для скептиков, для тех, кто не верит в то, что в душах нас, охладевших в последние 25 лет и не видящих ничего, кроме денег и личной выгоды, охладел вот этот вот пыл к памяти своих предков, конкретных предков своих родственников. И для того, чтобы он, этот пыл, вновь там каким-то образом загорелся... Надо подключать механизмы. Да, влиять надо на этот процесс. 207-05-25. Начинаем интерактивное голосование. Алло, доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Вот меня Тамара Федоровна, мне 77 лет. Я, когда еще только объявился впервые в 13-м году, об этом сказали, я бегом побежала, нашла все эти адреса и делала папкин свой портрет, знаете где, Монастырская тогда.
Дело не в адресе, да. Но вас никто не понукал к этому? Вы решительно...
Не-не-не-не-не-не-не-не. Я только услышала, вот по радио услышала, и все, и побежала.
А как вы считаете, стоит ли предприятиям вообще подключаться и организовывать своих сотрудников централизованно?
Ну, а как это будет? Сотрудников, конечно, кто к этому имеет отношение, к войне, к родным, почему нет?
Угу. То есть вы не против того, чтобы пришли в один прекрасный момент и сказали, так, всех родственников завтра принести по фотографии, мы будем делать центр?
Нет,
центром.
Вы извините меня, конечно, в приказном порядке это бы как бы не надо. Это должно подсказать свое сердце. Хочешь ты сделать для покойного там своего прошедшего войну, то делай. А если нет... Почему в приказном-то порядке? Я вот это не понимаю.
Ну, спасибо. Ну, мы как-то это сместили градус этой беседы на... В приказном порядке, не в приказном порядке. Хотя мы хотели ведь еще одно обстоятельство, как раз о коммерциализации этого проекта осветить, по поводу вот тех самых нерадивых коммерсантов. Я хотел вспомнить историю, с которой недавно познакомился в Кунгурской пещере, рассказывая о том, как зазывали зевак в одну из пещер Соединенных Штатов Америки. Там как раз Хлебников, тот самый, который нашей пещеры первый смотритель, был на Аляске. И вот они для того, чтобы пригласить людей, чтобы те заходили в эту самую пещеру, запускали такую рекламную акцию во время сухого закона. В пещере можно было выпить. Вот. И они коммерциализировали, то есть они выполняли вроде бы благую цель,
просветительскую?
Да, просветительскую. Mm-hmm. А с другой стороны, вроде как наливали. Ну, не совсем законно, может быть, но тем не менее, через это противозаконное действие они привлекали внимание.
Вообще,
в целом...
Америка очень причудливая страна, и, может быть, там по каким-то законам то, что налито и выпито под землей,
может быть, не считаться.
Не считается незаконным, да, действие закона.
Я к чему? Ведь просто каждый день, изо дня в день напоминать о том, что вот бессмертный полк, вот там, вот здесь. Вот нам же ведь информационщикам не очень интересно. А тут раз и скандальчик, а на фоне этого скандальчика, глядишь, и новый виток распространения информации о содержании этого самого бессмертного полка. Глядишь, вот оно как, и через вот такие противозаконные, я бы сказал, аморальные действия некоторых лиц.
Нет ничего противозаконного в том, чтобы предложить печать по той цене, которую ты считаешь приемлемой. Ты не демпингуешь цены, ты наоборот их поднимаешь, но при этом ты это не делаешь в порядке там картельного сговора, условно говоря. То есть ты не нарушаешь законодательство.
Но ты эксплуатируешь идею, которая, собственно, совершенно на другом другое направленное, и тем самым ты ее дискредитируешь.
Это да.
Ну или, по крайней мере, дискредитируешь общее ощущение того, что люди у нас порядочные.
То есть, юридически ничего предъявить таким предпринимателям нельзя. Но по факту они поступают, конечно же, неэтично.
Вот еще одно интерактивное голосование родилось. Завершаем предыдущую часть. У нас 100% считает, что это должно быть исключительно индивидуальным подходом.
Ну, кто никаких, бы сомневался.
Никаких, да. А вот тут по поводу, давайте, коммерциализации этой идеи. Все ж таки, это какой поступок? Скорее аморальный или противозаконный? Ну, даже, наверное, не противозаконный, но мы ведь живем в условиях свободного рынка, и когда мы начинаем обсуждать бизнесменов, у нас постоянно идут отклики: оставьте их в покое, свободный рынок, он сам себя отрегулирует, ничего и нигде и никогда. А вот вам, пожалуйста, другой пример. Тоже он в рамках свободного рынка, но идея, сама акция, сам процесс, имеют ли право бизнесмены? Вот на ваш взгляд, неважно, какую тут подоплеку вы подводите.
Есть спрос.
Есть спрос.
Есть
вот, вот вам предложение. Да, если, по-вашему, они имеют право, пусть хоть за 1000 рублей. Главное, брали. И если берут, почему нет? Это рынок. 207-05-15. А 207-05-25 – это телефон для тех, кто считает, что у таких акций ну какое-то немножко иное содержание. И вот это как раз та самая часть духовности, куда вот с грязными лапами капитализма лучше не соваться. Это вот что-то такое, что совершенно противно, естественно, здравомыслящего человека. Ну и на самом деле дико непорядочно. 2-0-66-0-66 телефон прямого эфира. Еще раз, 207-05-15 это телефон для тех, кто считает, что нет ничего зазорного в том, чтобы на этой идее еще и зарабатывать, несмотря на то, что есть конкретные цифры, обозначенные организаторами и так далее. Если ты попал в стезю, даже если ты там клонировал ту типографию, которая вроде должна выполнять социальную задачу, ну, тем не менее, рынок есть рынок. Закон не нарушаешь, пожалуйста. 207-05-25, если вы считаете, что ну это как минимум морально. Ну чего, ребят, с ума сошли?
Аморально.
Аморально, да, аморально. Здравствуйте. Алло, алло. Вот второй раз срывается телефонный звонок. Набирайте смело 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира. Я смотрю, как идет голосование весьма интенсивно. И ты знаешь, все это не так однозначно, как в предыдущей части. Алло, доброе утро. Алло.
Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Здрасте, здрасте. Виктор,
как
меня зовут?
Да, Виктор.
Да, ну вот смотрите, ребят, а кто сказал, что в первом варианте тоже нет никакой коммерческой составляющей? Конечно, наверное, 350 рублей – это цена значительно меньше, чем предыдущая, да, но в любом случае здесь существует коммерческая составляющая. И при всем моем уважении к организаторам, они тоже прекрасно это понимают, и поэтому возник вот этот сегодняшний скандал.
Взяли и монополизировали, да, грубо говоря, процесс?
Да, если бы была такая ситуация, что, ребят, вот каждый, кто хочет, кто дома на принтере, кто еще где-то, кто как-то, кто каким-то образом, кто-то с какой-то фотокарточкой или еще что-то, вот это было четко понятно, что нет никакой коммерции. Сейчас она все равно здесь присутствует, поэтому давайте не будем лукавить и будем говорить об этом откровенно.
Ну, с другой стороны, они ведь и не запрещают самостоятельно кустарным способом изготовить портрет своего героя, своего солдата.
Почему тогда такой шквал возмущений по поводу того, что там кто-то другой сегодня решил, может быть, более качественно, более интересно, может быть, там в свете или еще что-то делать эти фотографии. Ну, почему бы нет?
А вот тут с вами полностью соглашусь. Действительно, а чего вдруг информационное пространство так взбудоражилось неожиданно? Спасибо большое. Продолжаем интерактивное голосование. 207-05-15. Если вы считаете, что ну, рынок есть рынок, если есть возможность напечатать за другие, нежели обозначенные организатором суммы в другом месте.
В другом качестве.
Да, в другом качестве. Почему бы и нет? Ну, а если вы считаете, что тут как-то вот эксплуатировать эту идею и втридорого продавать то, что сейчас будет пользоваться спросом исключительно к этой акции, не совсем морально, а морально, вы считаете, что это непорядочно. 207-05-25. Алло, здравствуйте. Последний звонок. Да-да.
Да. Доброе утро, Дмитрий. Я скажу так, что, конечно, с буквы закона абсолютно все в порядке и все нормально, но с моральной точки зрения категорически я против таких вещей.
Почему?
Вот, плюс ко всему, ну, здесь, я вот дальше, позвольте мысль закончу еще. Вы очень правильно сказали эксплуатировать идею. Вопрос к ребятам, а это уже может быть объектом авторского права, где все это может быть прописано, и тогда это действительно уже будет незаконно.
Угу. Да, действительно, почему? Действительно, бессмертные полки всю эту идею не коммерциализировать с учетом ее закрепления в качестве объекта авторского права.
Потому что акция, она, на мой взгляд, слишком глубоко в сердцах каждого человека, который так или иначе имеет к этому отношение, лежит. А такие вещи коммерциализировать, ну, на мой взгляд,
С другой стороны, авторское право в этом отношении тоже, может быть, очень сомнительно выглядит.
Вы пойдете на бессмертный полк?
Несомненно.
Все, спасибо большое, спасибо за звонок. Мы, к сожалению, вынуждены... Я не успеваю даже прочесть несколько сообщений, присланных нам по ICQ, потому что мы вынуждены уйти на местные новости краткие. Подводим итоги интерактивного голосования. 75% считают такой шаг бизнесменов аморальным, как минимум. Ну, а 25% находят в этом какое-то иррациональное зерно. Рынок есть рынок. Да, мне кажется, вот у меня... Честно говоря, после вот этого короткого кусочка, если до этого было конкретное мнение, его не осталось.
Местные новости на Эхе. 10.05. Утренний разворот на Пермском Эхе продолжается. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом.
Спасибо, Сережа. Давай, Сережа, ну, так и хочется. Вспоминай нашу прежнюю музыку на разворотах. Вот теперь так. Теперь будет так. А может быть и по-другому.
Паузы будут длинные, потому что будем сидеть, будем слушать, наслаждаться. Ну, нет, на самом деле нет у нас особо времени наслаждаться, потому что тема, которую сейчас мы будем обсуждать, она настолько животрепещущая, боюсь, что будет сломано много копий в ближайшие полчаса, и мы активно приглашаем вас к этому присоединяться, высказывать свои позиции по телефону нашему прямого эфира. Интерактивное голосование тоже запустим, но сначала преамбула.
Я добавлю небольшой кусочек. Настолько животрепещущая, что последнюю тему мы взяли так, проходную, веселую, бантиком. И если у нас эта тема сейчас наберет такие, такую
обороты,
активность,
да?
И такие обороты, какие мы ждем, то мы, собственно говоря, немножко и на будущую тему. На будущий, я не знаю, получасе, на заключительный кусочек.
Итак,
немножко перекинемся.
Вчерашний наш день, вчерашний вечер сделал министр образования и науки Пермского края Раиса Касина, сказав, что о присоединении Крыма детям надо все разъяснить. В школах при Каме пройдут уроки о вхождении в состав России, Крыма и Севастополя. Занятия приурочат к 18 марта, то есть завтра. В этот день, год назад, Владимир Путин подписал договор о присоединении новых территорий. Провести уроки рекомендовало Федеральное министерство образования, разослало в регионы методические рекомендации, которые по вертикали, в свою очередь, через краевые министерства, были перенаправлены в местное управление департамента образования, а оттуда пришли в школы.
Ну, тут не было каждый как захотел, так и понял. Тут была абсолютно четкая директива была, что провести.
Да, при том, что на самом деле и на сайте Федерального министерства вчера посмотрела, все это называется словом «рекомендации». Но при этом в рекомендациях есть, например, инвариантная часть и вариативная. То есть, когда мне говорят, мы вам рекомендуем что-то сделать, но вот вам инвариантная часть — это то, что вы должны сделать обязательно, а вариативная — это та, в которой у вас есть некоторая свобода.
Если бы все это назвали, сразу противопоставлю себе, если бы все это назвали рекомендацией, не рекомендацией, а приказом к исполнению,
да,
было бы честнее, и это
было
вызывало бы...
бы
меньше нареканий и противодействия.
В этом отношении да.
Тогда бы все кричали о тоталитаризме громче, чем кричат сейчас.
Я думаю, что сейчас меньше о тоталитаризме. Ну, мне не очень...
Сейчас кричат и о тоталитаризме, ущемлении прав и лжи, а так бы кричали просто о тоталитаризме,
да,
и меньше.
Да.
И...
По крайней мере, публикация, которая есть на нашем сайте, она завершается фразой в краевом Минобре, отмечают, что уроки не обязательно должны пройти 18 марта, но обязательно до конца недели. Я просто... Это, знаешь, это легло на живое, потому что буквально на днях я общалась с представителями директората пермских школ. Я не буду называть школы, не буду называть имена, тыкать пальцем, потому что все эти люди, они находятся в ужасно сложном положении. Они каждый, ну, не каждый день, но очень часто вынуждены решать вот такого, знаешь, морально-этического и профессионального свойства дилеммы. После нашумевших скандалов, когда учителей про снарядки выгоняли на прогубернаторские митинги, и объявление об этом было сфотографировано...
Почему прогубернаторские? Нет.
Ну, там, ну... по распоряжению губернатора, в поддержку губернатора, президента и так далее. Там были все эти моменты. Когда эти, скажем так, разнарядки
не
были опубликованы...
Подожди, Юля,
подожди. Сейчас что происходит? Я по сути тебе хочу сказать. Сейчас, как мне сказали, директора получают подобные распоряжения на СМС, на личные сотовые телефоны.
То что, есть, мол, провести такие уроки?
Нет, провести уроки, я думаю, что здесь все в открытом поле, но вот когда нужно обеспечить явку, опять же, завтра будет некий сход около оперного театра, и директора поставлены перед необходимостью обеспечить явку
пошли
учителей.
Пошли по проторенной дорожке. Есть общее убеждение, что инициатива выгонять подобного, вот таким вот образом людей на улице принадлежит уже экс-главе администрации губернатора Алексею Фролову. Его больше нет на этой должности, и справятся ли сейчас люди, выполняющие его функции, с таким приводами создания массовости, никто не знает. Но это история из другой оперы.
СМС-ки директора получают. Да, ну хорошо, мы сейчас
поговорим... Я против этого, давай сразу. Да. Ну, подойдем к урокам.
Да, мы теперь поговорим о уроках, посвященных присоединению Крыма. И вчера я вот не поленилась, потратила вечер на внимательное штудирование закона об образовании и федеральных образовательных стандартов. Ну, начнем с того, что... Что меня больше всего, на самом деле, вот в этом убивает? Почему я так взволнована и возмущена? Потому что нет ничего плохого в том, чтобы обсуждать с детьми актуальную политическую повестку. Вот это мое убеждение. Актуальную политическую повестку с ними обсуждать нужно.
А возраст есть со всеми? С первоклашками тоже?
Думаю, что, наверное, нет. Хотя первоклашки сейчас вот... Ну, если у меня мой детсадовец смотрит новости, слушает и задает мне вопросы в связи с этим, почему я не могу с ним это обсудить, да? Ну, отчасти это, конечно, семейное дело. В средней школе, в старшей школе это очень важно выносить общественную, гражданскую и даже политическую проблематику в школу в формате дискуссий, в формате дебат-клубов, в формате каких-то проблемных
уроков. Если это найдет какую-то
благодарную
почву.
Школьникам это очень надо. Я тебе хочу сказать, ко мне приходили на урок, на эфир школьники, которые сами проводят дебат-клубы, и они обсуждают эти вопросы.
Это круто. И такие дебат-клубы есть не в каждой школе, во-первых. Во-вторых, на эти дебат-клубы ходит не подавляющее большинство, а меньше, я не знаю, там, процентов всех школьников. Я понимаю прекрасно, что, да, наверное, рациональнее было бы включить это быстро в уроки экономической и политической географии, в уроки обществоведения, которые преподаются в старших классах. Но в чем диссонанс-то здесь? Я не понимаю.
Проблема в том, что предлагается один единственный взгляд на факт, который не может априори сейчас иметь однозначной оценки.
А вот это... как раз и является большим заблуждением. Давай будем разбираться по порядку. Ты хотела высказаться по поводу Министерства образования.
Я хотела сказать, что Министерство образования предлагает, ну, точнее, не предлагает, а указывает школам и конкретно учителям, каким образом, в каком свете им нужно подавать факт присоединения Крыма к России, каким образом это эмоционально окрашивать. Я специально
прямо
советовалась...
эмоционально окрашивать?
Да, прямо эмоционально. Как вы в семьях отмечаете это событие? То есть это предполагается уже как некий семейный праздник. На самом деле это...
Ну, у нас любят доводить до абсурда абсолютно
простые
вещи.
Это доведено до абсурда.
Это в головах разруха, она не в клозетах.
Вот об этой разрухе и речь, потому что эта разруха нарушает федеральный закон об образовании в нескольких статьях. Я тебе хочу сказать, что вот обязанности и ответственность педагогических работников, статья 48. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации и принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений, либо отказу от них.
Подожди, у нас присоединение Крыма — это что, политически окрашенное мероприятие?
Безусловно.
То есть там
пока
есть «за», там есть «против»?
Пока в обществе нет единого консенсуса.
У нас нет в обществе консенсуса по поводу образовательных программ, связанных с религоведением. Не будем вот уже говорить о политике. Мне вся вот эта возня, которая сейчас происходит, мне представляется, я вот сейчас, можно выскажусь? Мне представляется мышиной и напоминает, я так утрированно абсолютно приведу пример, обсуждение Галилео Галилея сразу после его теории, ну, я не знаю, в каком-нибудь из европейских университетов. Это нарушает кучу законов того времени, средневековье, но, понимаешь, все-таки она вертится, эта самая земля. И это как факт и должность, и данность должна каким-то образом восприниматься в учебном процессе. Здесь нет политической окраски по нескольким показателям. Во-первых, мы просто уже должны исходить из данности, которые нам преподнесла история. А это уже годичная давность, это уже история. Крым вошел в состав Российской Федерации. Первый факт. Его нужно объяснить школьникам. Он вошел. Крым — это территория Российской Федерации. Теперь два субъекта. Город федерального подчинения и республика. Есть? Есть. Второй момент. Крым вошел в состав Российской Федерации после чего?
Вот здесь о причинах на самом деле можно спорить.
Нет,
а предполагается только одна единственная трактовка.
Не причины. Я говорю, после формально каких процедур? Проведения референдума и единогласного, почти за
небольшим... Легитимность этого референдума оспаривается огромным количеством людей.
По-моему, Госдепом. Какими людьми?
Каким Госдепом?
Подожди, ну Госдеп прямо заявил...
Вся Европа против того, чтобы этот референдум признавать легитимным.
Ну, конечно, а при чем здесь Европа? Извини меня, вся Россия и огромное количество стран. Юля, чтобы не переходить в перепалку, я говорю сейчас о последовательности действий, которые, скорее всего, будут отражены в этих самых уроках. Дело в том, что сейчас не нужно забалтывать тему. Наплевать, как к этому относится Европа и Соединенные Штаты Америки. Это геополитика. Они относятся к этому...
Огромное количество граждан России относится к этому неоднозначно. До тех пор, пока это является фактом общественно-политической жизни, а не фактом просто истории...
Это не будет.
Это будет фактом просто истории лет через 10-20.
Нет, никогда не будет. Если мы сегодня будем обращаться к историческим каким-то обстоятельствам, то даже события 100, 100, 200 и 300-летней давности у нас сегодня не имеют однозначной оценки.
Вот, именно так их и надо давать. Невозможно давать однозначную оценку. Вот мы
какая
об этом говорили применительно.
Какая здесь может быть однозначная оценка?
Не может быть.
Подожди.
А она предлагается. Министерством образования предлагается однозначная оценка этих событий.
Неужели я себя так же веду порой в эфире, когда на чем-то настаиваю? Дело в том, что здесь нет неоднозначности. Здесь абсолютно однозначно.
Вот.
Абсолютно однозначно. Так
это и нарушает
событий,
закон.
Цепь событий однозначна.
Нет.
Да.
Нет.
Да.
Нет.
Мы можем с тобой спорить сколько угодно в той части, что касается отношения к этому каждого человека. Но в части последовательности и цепи событий мы должны быть однозначны,
вот
потому что
отношения.
цепь событий не повернуть. Сначала было одно, потом другое, потом третье, потом
речь
четвертое.
Речь идет о трактовках, об отношениях. Статья 47. Правовой статус педагогических работников, права и свободы.
Ты говоришь
они,
о законе, о
им обеспечивается, да, свобода преподавания, свободное
Юля,
выражение своего мнения,
меня.
Свобода
Можешь
от вмешательства, профессиональную деятельность. Я просто хочу, чтобы это прозвучало. Вот. Кроме того... Обучающимся предоставляются академические права на свободу совести, информации и свободное выражение собственных взглядов
долго.
И убеждений.
Мы с тобой долго... Всё. Да, само собой. Это замечательно. Закон об образовании в цитате Юлии Балабановой. Давай интерактивное голосование запустим все-таки, потому что мы 10 минут действительно спорим уже и непонятно о чем. 207-05-15 телефон для тех, кто поддерживает Юлю в части того, что введение подобных уроков противоречит мало того, что закону об образовании морально-этическим нормам, потому что на эти события годичной давности еще не сформирован какой-то конкретный убежденческий, я не знаю, ресурс.
Ну, если и говорить, то только в дискуссионном ключе.
Да, 207-05-25, телефон для тех, кто придерживается скорее моей точки зрения, и для кого события, которые сейчас предлагается преподнести нашим школьникам, трактуются вполне однозначно. У них есть определенная последовательность, у них есть, возможно, какие-то спорные и неоднозначные моменты, но в целом, это вполне последовательный набор каких-то фактов, которые историки в последующем, занеся в картину мира, будут трактовать и с той, и с другой стороны, наполнять событиями, наполнять трактовками, наполнять теорией. Но сейчас речь идет о не трактовке фактов, даже в большей степени, а их преподнесении. Но у нас есть такая формулировка,
Подожди,
особенно
давай,
у либерально, крайне
телефон,
либерально настроенной.
Телефон, да. 207-05-25. Сейчас вот просто еще раз зафиксируем. 207-05-15, если вы согласны со мной, что присоединение Крыма можно обсуждать в школе исключительно в дискуссионном ключе. 207-05-25, если вы согласны с Артемом, что позиция Минобра в этом случае вполне понятна, когда они предлагают некую единую согласованную картину мира.
Вот я сейчас прочту то, что написали нам слушатели по ICQ, мнение, с которым я согласен. Пишут, что мы мы путаем факты, но тут нет фактов. Действительно, есть некая путаница сегодня в фактах и в интерпретации этих самых фактов. Давать факты, последовательность этих фактов — это задача историков и преподавателей. А вот их оценка, субъективная оценка — это как раз задача воспитания. И это уже задача интерпретации.
Преподаватели, они как раз этим и занимаются.
Чем? Когда интерпретацией
они...
фактов?
И интерпретацией, и оценкой.
Еще раз, давай в отношении одного факта, который привел ко всем к этим событиям. Майдан — это законное свержение власти было в Украине или незаконное? Это соответствовало конституциям и европейским нормам или не соответствовало? Давай сразу с этого начнем. Не соответствовало. И все это признают, но почему-то громко об этом не говорят. Почему тогда референдум, который, я почему-то не сомневаюсь в том, что 2 с лишним миллиона жителей Крыма высказались за присоединение к России, не является легитимизацией и это, отчуждения этой территории в стране, где была незаконным образом свергнута власть, нарушена государственность и конституция? Собственно говоря, это продолжение цепи определенных событий. Но это уже интерпретация. Но в данном случае, я полагаю, что мы ведь не видели ни одного программного документа, связанного с тем, как будут преподносить эту историю.
Почему?
Нашим детям.
Я видела.
И что
у нас на сайте ссылки на вот тот самый предполагаемый сценарий урока, как это должно быть, как объясняется позиция
воссоединение
крымчан.
С Крымом это факт, состоявшийся. Крым является теперь неотчуждаемой территорией Российской Федерации.
Зачем этому посвящать уроки?
Потому что это событие континентального, глобального масштаба. Извини меня, но подобные события происходили 10-15 лет назад в Европе, когда Косово отчуждали
Извини
от Сербии.
Извини меня, Артем, в 91-м году, когда мы с тобой учились в школе,
когда разваливался Советский,
когда разваливался Союз, Советский Союз, никто с нами таких уроков не проводил.
Так потому что тогда ситуация была совершенно иная. Тогда абсолютно перекраивалась геополитическая картина мира, разрушилось целое государство.
А сейчас этого не происходит?
Сейчас ситуация совершенно иная. Она, во-первых, это... принцип историчности, она наполнена факторами своей исторической независимости. Она не похожа ни на одно, ни на другое. Есть какие-то черты схожие. Но, тем не менее, исходя из современных условий, когда все вот это происходило в разрыве с какими-то там, я не знаю, у человека вообще психология так устроена, мы хотим завершить какое-то действие. Незавершенность действия для нас является предметом неудобства. Так вот, собственно говоря, здесь определенный...
Глубоко ты ушел?
Нет, здесь определенный разрыв вот такого исторического шаблона. Здесь очень много неожиданностей. И вот пока эти неожиданности не станут и не сформируются в какую-то целостную картину в голове людей, которые против присоединения Крыма или неоднозначно
нельзя
к этому относятся...
Нельзя проводить уроки, посвященные этому в школе.
Они,
пока этого
они
не произойдет.
Они считают так, что нельзя. Но факт уже свершившийся.
Артем, в 91-м и 93-м годах, когда в нашей стране происходило очень много серьезных событий, с нами никто в школе на эту тему не разговаривал.
Зря.
Нет, не
да,
зря.
Абсолютно зря.
Именно потому, что школьников вот не втягивали в политическую деятельность.
Вот
сейчас один
уже...
из экспертов, с которым я разговаривала до эфира, к сожалению, он не смог к нам присоединиться по телефону, он сказал, что тот факт, что власти озабочены легитимизацией присоединения Крыма, говорит о проблемах с частотой процесса. Вот не было такой идеологической проработки там.
Знаешь, какой живой разговор? Вот мы с тобой сейчас, заговаривая тему, все равно таким, каким бы то ни было образом, представляем позиции. Цитирую, главное избегать ложь, умолчание фактов, дайте все факты по событию и все их возможные интерпретации. Вот тогда будет преподавание плюс воспитание. Возможных интерпретаций могут быть десятки тысяч, сотни, миллионы, неважно. Ребенок, как ученик и самостоятельный человек, ой-ой-ой, как много сразу.
Давай, подожди.
Как ученик и самостоятельный человек с собственным мышлением сам примет решение, какая интерпретация ему ближе.
Вот.
Неправильно. Ну, потому что у человека это как сексуальная ориентация, знаешь. Вы сначала ребенку дайте, что все мы вроде бы бесполые существа, и пусть ребенок сам в 10 лет выбирает, кто он, мальчик или
так,
девочка.
Так, Артем, ты сел на любимого Канька. Давай прочитаем, уйдем на рекламу, потом будем принимать телефонные звонки.
А у нас
звонки.
Есть реклама вообще? У нас есть реклама, да. Не откладывая в долгий ящик, продолжаем. Мы будем принимать звонки, и все, принято решение, что мы заключительную часть сегодняшнего разворота посвятим этой теме. Огромное количество голосующих. Напоминаю вам телефон интерактивного голосования 207-05-15. Это телефон для тех, кто поддерживает Юлию. И телефон для тех, кто, если так очень общо формулировать, считает, что уроки воспитание по поводу присоединения Крыма к России — это преждевременная мера, как минимум преждевременная, потому что нет еще однозначных трактовок, однозначных оценок этого, этих фактов. 207-05-25 — это телефон, кто согласен скорее со мной, и это телефон для тех, кто считает, что все-таки нет. Факт уже есть, а если есть факт, значит, уже должна быть его какая-то официальная интерпретация. И она, с точки зрения государства, должна быть донесена. Хотя бы в части просто перетрактовки, не перетрактовки, неправильно выразился, в части просто донесения цепи событий, определенных фактов, потому что факт свершившийся, там поставлена жирная точка. Как дальше будут развиваться события, покажет время.
Это ты уже аргументируешь свою позицию?
Нет, я не аргументирую, я просто ее обозначаю, чтобы люди голосовали. Мы будем принимать телефонные звонки, если успеем, даже в завершении этого получаса, а пока я просто отдам должное тем, кто пишет нам по ICQ, очень много сообщений. Крым наш, исторически наш, пишет нам наш слушатель. И если детям честно преподносить историю, будет понятно ими правильно, Александр.
Понято, наверное.
Современную школу больше губит то, что учителя пишут тесты за учащихся. А как быть с Косово, опять же, вопрошает наш другой слушатель. Живем в России, живете в России, разговоры ваши вражьи. Другой Александр напишет, ну почему же вражьи-то? Зачем дополнительные уроки просто о последовательности событий? Да, и как можно просто привести факты. Можно
это
сказать,
вопрос к тебе.
Да, это вопрос ко мне скорее. Да, можно сказать опрос населения, а можно референдум. Можно назвать вежливых людей ополченцами, а можно российскими военнослужащими. Можно назвать Майдан бунтом, а можно волеизъявлением активной части населения и так далее и тому подобное. Вот я про это и говорю, что как мы повернем информационную ленту, как мы озаглавим сюжет информационный, так по большому счету он и будет трактоваться.
Именно поэтому школа должна быть защищена от вольности этих трактовок, и если мы приходим в школу с этой тематикой, мы даем школьникам возможность выбрать среди огромного спектра и позиций, и мнений. Только в дискуссионном формате можно это обсуждать. Невозможно навязывать им одну точку зрения. Но это вот для тех, кто 207-05-15.
Если попытаться представить события максимально отстраненно, пишет нам наш слушатель, то у учеников обязательно возникнут вопросы, ответы на которые неизбежно будут нести в себе ту или иную трактовку событий.
Правильно,
ну, безусловно,
правильно.
Факты, да, они должны будут каким-то образом трактоваться. И, наверное, я соглашусь с тем, что трактовки сегодня крайне неоднозначны, потому что это величайшее событие историческое, оно на самом деле очень большое, оно такое глобальное. Оно будет прекрасно видеться издалека, по большому счету. Но я, опять же, никак не могу не отметить то обстоятельство, что очень многие, кто пытаются оценивать это с континентальной части России, почему-то забывают о волеизъявлении тех, кто находится на этом самом полуострове. Мне довелось общаться с несколькими людьми, которые приехали оттуда и которые уехали туда уже после того, как все эти события произошли. Я ни разу не слышал неоднозначности в их высказываниях. Да, нам с Украиной было плохо, говорили те люди. Мы не собирались жить в этой стране. И нам в 91-м году принадлежность к Украине навязали. Навязали
вот
немножко
пускай,
раньше.
Пускай для них это и будет семейным праздником. А для огромного количества россиян факт присоединения Крыма стал началом больших проблем.
Каких?
Экономических, социальных, гражданских, политических.
При этом тема, которую мы хотели сегодня взять на исход часа, она гласила то, что 80% пермяков в принципе довольны, удовлетворены своей жизнью.
Ты же понимаешь, что это на самом деле очень забавная цифра, очень
конечно,
забавный
она
опрос.
У нас остается...
Есть ли у нас телефонные звонки?
Есть, идут бесконечно, но я предлагаю принимать их уже в завершающей части. Всю 15-минутку, которая будет сразу после федеральных новостей, мы посвятим только вам, уважаемые радиослушатели. Звоните 2066-066, телефон прямого эфира 207-05-15. Если вы на позиции Юлии считаете, что такие уроки преждевременны, потому что это глобальное событие, сегодня имеет крайне неоднозначные трактовки в умах людей. 207-05-25, если вы за то, что нет. Вот сейчас то самое время. Прошел год, и уже пора сообщить нашим
детям. Надо праздновать.
О том, что это было. Ну, все-таки ты знаешь, мы все-таки в государстве живем, и государство должно донести свою политику через государственный институт, которыми являются школы. И... Тут можно процитировать закон об образовании.
Да, 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 я процитирую закон об образовании.
Открываешь учебник географии или учебник истории, в котором написано, как появился Владивосток.
Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов ФРФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, не вправе изменять учебный план, календарный учебный график работы, осуществляющих образовательную деятельность.
Пусть это будет факультатив, ладно. Московские новости.
Спонсор часа – медицинский центр «Нордмеди» на Монастырской, 12. Медицинский центр «Нордмеди» специализируется на лечении методами традиционной медицины – герудотерапия, грязелечение и апитерапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Запишитесь по телефону 204-14-54.
Я бы вот сейчас пиявками обложился, чтобы выпили из меня всю ту злость, которую вселяете в меня вы, те люди, кто не хочет признавать и существование Крыма, объективную реальность историческую, а еще и запрещают об этом говорить.
Те, кто звонит по телефону 207-05-15 и считают, что преждевременно...
Мы побьем сегодня с тобой все рекорды по активности в интерактивном голосовании.
Хорошо.
Я серьезно говорю.
Давай напомним, да, телефон интерактивного голосования 207-05-15, если вы считаете, что преждевременно вообще давать какую-либо однозначную оценку событиям, произошедшим в Крыму год назад, и тем более нельзя это подавать исключительно в положительном ключе, как это рекомендуют сделать всем повально, каждому ребенку с 1 по 11 класс Министерства образования. Ну, если уж говорить об этой теме, то только в дискуссионном ключе. 207-05-15.
Свою позицию сейчас и 207-025 телефон. 05-25. Я представляю себе дискуссии в школах Нью-Йорка, Техаса и, я не знаю, Аризоны по поводу присоединения к Соединенным Штатам Америки, Аляски, например, да, или Техас, или штата Нью-Мексико, который они фактически отвоевали, или Пуэрто-Рико. Я представляю себе эти дискуссии. Это очень неоднозначно, дорогие друзья. Давайте смотреть. Поэтому нет, мы ни в коем случае в школе не будем сегодня проводить уроки. Хорошо, объединился Коми-Пермяцкий автономный округ и Пермский край. Надо было бы об этом сказать школьникам и сказать, ребята, это однозначно хотя было крайне много неоднозначных мнений.
Не говорили.
А вот
политику в школу не тянули.
Да какая же это политика, черт возьми? Это даже уже не политика, это уже история. Меня почему-то упорно называют
207-05-25, если вы считаете с Артём, если вы согласны, да, с Артём, и считаете так же, как он.
207-05-25, если вы считаете, что в принципе в этом нет ничего зазорного, уже пришло то время, год — это то событие, которое сейчас уже можно каким-то образом не то что даже оценивать, а хотя бы каким-то образом проецировать и в сознание.
Нет, именно
для
оценивать.
Многих людей, для многих
его
детей.
Предлагают оценивать и праздновать.
Нет. Ну, в общем, я еще раз напомню, меня Артём Жаворонков зовут, а не Антон Жаворонков. Два человека почему-то меня Антоном назвали. Мне не нравится.
Извинитесь перед Артёмом. И звоните нам, звоните по телефону 2066-066. Мы хотим услышать ваши позиции по этому поводу. Особенно хорошо, если у вас есть дети школьного возраста.
Алло.
Алло, добрый день. У меня уже внуки школьного возраста. Зовут меня Александр Сергеевич. Вы знаете, я не буду оценивать ваши позиции, а отказ от проведения или отказ от позиции государства, даже в воспитании, даже по Крыму и так далее, равносилен отказ от суверенитета. Если государство не будет высказывать свою точку зрения и настаивать на ней, то придет другая точка зрения. В частности, вполне конкретно, мы знаем, кто это. Придет украинская точка зрения, придет американская точка
зрения. Псаки придет. Вот забавная дама, которая... Это как в старом анекдоте. Господин президент, а как правильно писать? Иран или Ирак?
Да, Александр Сергеевич? Птахи придет. Вы посмотрите внимательно. Почему-то допускается давление и интерпретация украинской стороны государственной, только так, как она считает должен.
Но не в школе же, Александр Сергеевич.
Одну минуту.
В школу-то ведь это все не приходит.
Школа.
Извините за выражение. Школьникам запрещается смотреть русские каналы.
Не-не, у меня родственники в
Артемовске,
да.
Читать русские книги. И так далее.
Нет,
и так
подождите,
далее.
Там... это их украинское дело. Я
а это
говорю,
наше российское дело.
То, что происходит в России.
А мы почему должны отказываться от своего-то суверенитета? Почему мы должны отказываться от своей точки зрения государственной? Мы что, колония чья-то? Мы почему не имеем права высказать? Вот мы считаем это так.
Спасибо, Александр Сергеевич. Дадим слово и другим. Я согласен, я поддерживаю Александра Сергеевича в данном случае. Это не Россия присоединила Крым, пишут нам, а Крым присоединился к России. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подальше, пожалуйста, от радиоприемника.
Я уже убрал. Если факты, факт однозначен только один. Территорию присоединили. Присоединили с помощью силы. Государственность Украины была ослаблена. Мы смогли отжать, отжали. Вот это вот факт.
Референдум – это факт? Референдум местных жителей.
Давайте про школу, вернемся к школе.
Давайте и референдум, и школа. Референдум. Для проведения референдума должны быть соблюдены какие-то процедуры. Процедуры были не соблюдены, согнали их там под автоматами, референдум был.
Чепуху говорите, никто под автоматами не сгонял. Ну, я просто апологирую. Давайте про школу.
Давайте про школу. Если давать однозначную оценку, это, как вы сказали, Александр Сергеевич, для меня это пропаганда, а не факты. Какие-то исторические. Потому что если мы даем только оценку, давайте дадим так. Кругом все враги, мы все д'Артаньяны. Вот и все.
А пропаганда это хорошо или плохо? Почему такая однозначная отрицательная коннотация?
К пропаганде?
Да. Пропаганда здорового образа жизни. Это ведь не совсем плохо.
Подожди, вот пропаганда здорового образа жизни – это очень хорошо. Вот чего у нас очень мало. Пропаганда здоровой старости – очень хорошо. Чего у нас очень мало. Когда я слышу по федеральным каналам, когда там Караулов говорит, вы знаете, у них нету ни тополем, ни булавы, ничего. Я думаю, а ты... Скажи, сколько в каких у нас условиях живут в домах престарелых? Сколько этих домов престарелых?
Ну, видите, это замечательно. Спасибо, спасибо.
Нет, но пропаганда, вы говорите, хорошо или плохо? Так, смотря какая
да,
пропаганда.
Тут можно сколько угодно говорить, а хорошо или плохо. Спасибо большое. Я просто к тому, что это всегда, это вечная манипулятивная такая функция в дискуссии, когда, а вот, ну, вы посмотрите, это как вот в Советском Союзе говорили, а зато в Америке негров линчуют. Там все хорошо, но зато там у них негров на
Мне
столбах.
Мне сейчас передали, пишут. Что наши слушатели просят еще раз уточнить позиции. Давай вот коротенечко, да, коротенечко интерактивного голосования. 207-05-15. Ваш телефон. Если вы не согласны с политикой проведения в школе массовых классных часов, посвященных празднованию годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации и оценке этого факта исключительно в положительном ключе. 207-05.
В государственном, скажем.
Ну, неважно. Вот давай четко, да? Вот есть предписание Министерства, все проводим уроки «Классные часы по Крыму».
И положительно или отрицательно, это неважно.
Вот, нет, именно в положительном. Там именно в положительном дается. По всем методическим рекомендациям это очевидно. Это дается исключительно в положительном ключе. 207-05-25. Если вы согласны с проведением таких уроков, с их необходимостью, и если вы согласны с тем, как эта информация подается Министерством образования.
Но еще никто не знает, как она подается.
Да почему?
Ты озвучила?
Материалы все
да,
лежат
позитивно,
в сети.
Позитивно,
все,
хорошо.
Все методички лежат
как
в сети.
Как можно быть согласным, если многие люди просто даже еще не читали их? Это как с фильмом.
Их краткий обзор есть на нашем сайте. Он звучал у нас в новостях неоднократно. И при желании можно ознакомиться.
Алло, как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Да, чуть...
2066, 066, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Владимир Николаевич. Я считаю, надо так сделать в школе. Не уроки проводить, а сделать лекцию, повесить объявление. Граждане учащиеся, вот начальная школа, старшие классы, такого-то числа состоится лекция на такую-то тему. Желающие, пожалуйста, вот это будет добровольно.
Угу, спасибо.
Ну, в принципе, логично, но все же понимают, что никто не придет.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ильхам Велиев. Мое мнение вот такое, что вот присоединение Крыма можно приравнивать революцию 17-го года, потому что тогда тоже можно сейчас вот Крым нашисты или большевики, или кто не за то, что вот Крым не наш. Вот это меньшевики. Весь мир против нас, мы вот решили вот этот...
Ильхам, мы сейчас вот не про Крым говорим.
Не про геополитику, мы про школу.
В школе это надо обсуждать или нет? И если надо,
конечно,
то в каком
надо,
ключе?
Конечно, надо. Конечно, надо.
Спасибо. Ну, если такой большой резонанс общемировой, если такие события глобальные, что привели к таким негативным последствиям, почему тогда? Здесь противоречие, мне кажется, в структуре. Если все так вокруг этого сконцентрировано сегодня, это главная федеральная повестка, как об этом не говорить в школе?
Об этом надо говорить, но не надо говорить об этом так, как предлагает Министерство образования, исключительно в положительном ключе.
Нет, давай мы сейчас представим абсурдную ситуацию. Приходит учитель и говорит, вы знаете, я против присоединения Крыма. Дети Крым присоединили не правильно. Мы должны от этого избавиться. И что? Вот тут, на самом деле, опять же, возвращаясь к Александру Сергеевичу, это действительно какая-то странная ситуация возникает.
Артем, задача школы помочь ребенку научиться формулировать свою собственную позицию
в отношении закона Ньютона, например. Давай будем формировать свою позицию в отношении закона Ньютона.
А давай не будем проводить знак равенства между законом Ньютона и сомнительной политической авантюрой, произведенной год назад.
Вот это не сомнительная политическая
авантюра. Это сомнительная политическая
авантюра. Четкие, абсолютно последовательные действия по восстановлению
людей.
Исторической справедливости. Так вот и надо тогда оговариваться сразу, что в отношении определенного количества людей, но ни в коем случае не с точки зрения государственной политики или государственного образования. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, меня зовут. Я считаю так, что если государство уверено, что завтра в стране великий праздник, то Не надо никого заставлять его праздновать. Народ от чистого сердца и так отпразднует. И в школах, и на митинге завтра у оперного театра. Но, судя по тому, что опять все сгоняют добровольно-принудительно, значит, никакого праздника в душах населения нет. Просто сравните митинг Шарли Эбдо в Париже, где 2 миллиона человек вышли по зову сердца без всяких там...
Ну, они вышли как отклик на убийство людей. Это все-таки немножко разные вещи.
Вышли же.
Да, вышли. Ну, я думаю, крымчане выйдут. Я думаю, и крымчане выйдут, а жители, например, Когалыма могут и не выходить, потому что для них что Крым, что, я не знаю, там...
Жители Перми могут не выходить.
Да, если не
захотят. А вы мне тогда объясните, для чего вот эти фальшивые митинги, куда жители Перми должны...
Мы не про фальшивые митинги. Я тоже против фальшивых митингов, но я за то, чтобы в наших школах, по крайней мере, какие-то базовые данные о тех событиях уже сейчас, через год, давали, чтобы такие уроки прошли, чтобы детям, в конце концов, объяснили, да, для чего это было сделано и как это все происходило. И тут не нужно плюрализма мнений, тут нужны конкретно четкие позиции, как это сделало государство. Оно это сделало, оно должно прийти и объяснить, да, мы сделали это и это, потому что это и это считаем правильным. Вы придете домой, и родители вам расскажут другое. Безусловно, так и должно быть. Спасибо большое.
Вы лишаете, получается, детей возможности рефлексировать.
Почему?
Совершенно верно.
Почему? А дома они не могут рефлексировать?
А зачем тогда в школе этим заниматься?
Подожди, а где еще? Хорошо.
Школа учит важнейшим социальным практикам, в том числе выработке собственной позиции в ситуации вот, того самого
большое.
Плюрализма.
Хорошо. Сегодня загляни в любой учебник истории отношение к Петру Первому и его наследию. Однозначно позитивное. Хотя не все так однозначно. 200 с лишним
лет. Я тебе хочу сказать, что современные учебники, они, во-первых, разные. И, например, учебники, по которым учится мой сын, там нет вот этой однозначной ура-патриотической трактовки событий.
Да что вы опять ярлыки-то навешиваете? Крым наш, ура-патриотические трактовки. Нет. Еще раз. Все исторические обстоятельства имеют такой важный признак, как свою историческую независимость.
И вообще, учебник — это не истина в последней инстанции.
Разумеется. Имеется. И помимо того, что есть учебники, есть еще и дом, есть еще семья,
и
образование
учитель,
дополнительное.
Должен иметь возможность...
В государственной школе те события, которые сегодня имеют такой огромный планетарный резонанс, должны каким-то образом быть
объективно.
Нет, должны быть преподнесены с точки зрения того, кто их совершил. В данном случае государство.
Почему?
Потому что государство, Российская Федерация,
подожди,
совершило определенные
действия.
Я тоже
часть этого государства.
Хорошо.
Я плачу налоги, но я против действий правительства.
И ты дома сможешь
об этом...
Я против
действий Совета Федерации.
Ты дома сможешь об этом сказать своему ребенку. Ведь никто не отчуждает у тебя это право.
Я не хочу, чтобы
последний
политика лезла
в
школу.
Последний звонок, давай в этой части. Это не политика. Это геополитика, а это немножко больше. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Есть ли у вас дети школьного возраста?
Да, есть.
А зовут
Наталья
вас?
Николаевна.
Угу. Что думаете, Наталья Николаевна?
А мне хотелось по поводу этой дискуссии пример привести.
Давайте.
Угу.
Слушаем. Ну, приводите, мы,
да,
вас
мы вас слушаем, вы в эфире.
А, хорошо. Дело в том, что когда я училась в советской школе, это было в городе Ижевске. И нас поставили перед фактом, что город переименован в Устинов, как вы знаете. И масса документов была уже переделана. Когда некоторые школьники одевали значки с прежним изображением Ижевска, то учителя, естественно, пытались с этим бороться. И если говорить о том, что это свершившийся факт, то этот факт, вы сами знаете, чем потом обернулся. То есть спустя определенное время потом и документы переделывали, и город переименовали. Мне хотелось бы сказать вот только об этом.
А то есть рецепта у вас нет, да?
Что?
Ну что делать-то хорошо с Крымом? То есть мы сейчас оставляем все как есть, молчим?
Ваш пример к чему?
Ну как к чему? То, что говорит Артем, то, что это свершившиеся факты, и их нельзя потом переоценивать, переделывать и так далее.
Вот почему вы меня трактуете? Я не говорю, что потом их нельзя переоценивать или трактовать как-то иначе через какое-то время. Я наоборот говорил. Я хочу сейчас четко сказать. Я говорю сейчас конкретно и о конкретных вещах.
О чем вы говорите? Вы говорите страшные...
Вы интерпретируете меня? Спасибо. Нет, я вот абсолютно точно не надо меня интерпретировать. Я говорю, что сейчас и про сейчас, что сейчас, через год нужно и говорить об этом необходимо, что это свершившийся факт на сейчас. Что будет завтра и послезавтра, я не знаю. Как и вы не знаете, если вы не и обладаете
Поэтому не надо рисковать
и
в такой однозначной трактовке это все давать в школе.
Нам сейчас нельзя давать.
Давай вот подведем итоги интерактивного голосования, пускай последнее слово будет за слушателями.
Мы просто побили все рекорды. рекорды по количеству людей, проголосовавших в этой теме. Очень много сообщений пришло по ICQ, все мы зачитать не успеем. Наверное, надо было на весь разворот брать. Но тема, да, вроде из федеральной повестки, но тем не менее она наша. Да, мы, наверное, новости уже, да, местные не успеем. Ну и бог с ним, подведем итоги тогда. Я заканчиваю интерактивное голосование. 74%, если округлять, стоят на позиции Юли. Но
позиция
это значит,
Юли,
что 20...
еще раз напомню, связана с тем, что не стоит вот в таком ключе, в каком это предлагает Министерство образования, сегодня разговаривать с детьми от 1 до 11 класс о присоединении Крыма. Если уж и говорить об этом, то только в дискуссионном ключе, а никак не в положительном исключительно.
Пришло время оценить эти события через год. И если государство, которое, собственно, провело все эти события, сегодня будет об этом объяснять, это самое здравое, что сейчас только есть. Если мы промолчим, мы дадим просто повод как раз для этих самых пересуд и перетираний, что ну никак, я не знаю, нашему и суверенитету, с одной
позиции
стороны.
Позиции Минобра и Артема Жарникова согласны 26%.
Не
спасибо всем тем, кто присоединился к нашему разговору.
Сказать,
спасибо вам за ваше неравнодушие.
Более 250 человек проголосовало по телефону нашего интерактивного голосования. Спасибо.
Будем следить за этой темой. Спасибо. Всем пока.